Глава 17. Когда я проводил Анну и Марию Мафеи до апартаментов на Парк-авеню, где мисс Мафея работала экономкой, и вернулся домой, в кабинете свет уже не горел. Вульф ушел к себе, оставив для меня записку. «Арчи, узнай у мисс Барстоу, зачем надо было уродовать валюту Соединенных Штатов. Н. В. Чего-то подобного я и ожидал. Я отправился к себе наверх, но из уважения к Мануэлю Кимблу заглянул в конец коридора посмотреть, нет ли полоски света под дверью Вульфа. Полоски не было. Я окликнул его. «Вы уже легли?»
«Черт побери, не изводи меня!»
— донесся голос Вульфа.
«Да, сэр. Рубильник включен?»
«Включен!»
Я пошел в свою комнату и лег в постель, о чем мечтал уже давно. Перевалило за второй час ночи. С утра моросило, но меня это совершенно не беспокоило. Я позавтракал и велел фрицу держать дверь на засове, пока меня не будет, а затем в легком плаще и прорезиненной шляпе, посвистывая, отправился в гараж. Одним из поводов для радости послужила статья в утренней газете, в которой говорилось, что власти Уайт-Плейнса склоняются к версии, что смерть Питера Оливера Барстоу была вызвана случайным укусом змеи и что различные прочие обстоятельства трагедии, не связанные с данной версией, могут объясняться лишь совпадением. Было бы здорово позвонить Гарри Фостеру в газету и дать ему знать, что он, ничем не рискуя, может понатыкать булавок в кресло Андерсона, чтобы сбить с того спесь. Но от этого замысла пришлось отказаться, поскольку я не знал планов Вульфа. Другим поводом для радости было содержимое конверта, который Анна Фиоре все это время носила пришпиленным к чему-то под одеждой. Я буквально кусал себе локти, когда думал о том, что конвертик наверняка был при ней и в тот день, когда мы с Марией Мафеей заезжали на Салливан-стрит. Положительно, я лишился нюха, если не учуял его тогда, но, возможно, оно и к лучшему. Если бы Анна отдала его Марии Мафеи, кто знает, что бы тогда произошло? Я позвонил Барстоу из города, и когда прибыл туда около половины десятого, Сара Барстоу уже ожидала меня. За 4 дня, прошедшие с нашей последней встречи, в ее цветовой гамме определенно произошли изменения. Щечки, так и хочется ущипнуть, плечи расправились, и вся понурость исчезла. Когда она вошла, я встал со своего места в солярии, который в тот день можно было назвать акварием. Мисс Барстоу пожала мне руку, потом сообщила, что ее мать снова в порядке, и на этот раз доктор Брэдфорд надеется на окончательное выздоровление. А после она спросила, не подать ли мне стакан молока? «Пожалуй, нет», — хмыкнул я, — «благодарю». Как я сказал по телефону мисс Барстоу, на сей раз мой визит носит деловой характер. Вот прошлый, помните, был дружеским, а этот — деловой. Я достал из кармана конверт, извлек из него десятку и протянул ей. Нира Вульф сформулировал вопрос так: «Зачем вам надо было уродовать валюту Соединенных Штатов?» Секунду она смотрела на купюру озадаченно, затем улыбнулась, а потом на ее лицо легла тень. Тень ее мертвого отца.
«Где же вы? Где вы это взяли?»
«Да так, барахольщик подкинул. Но как здесь оказались ваши имена? Вы сами расписывались?»
«Да, мы все расписались», — кивнула она. «Кажется, я рассказывала вам, ведь рассказывала, что однажды, прошлым летом, Ларри и Мануэль Кимбл играли партию в теннис, а мы с отцом исполняли роли арбитра и судьи на линии. Они поспорили, что Ларри проиграл мистеру Кимблу $10, а тот захотел, чтобы мы расписались на купюре на память. Мы сидели на боковой террасе, и Эммануэль Кимбл забрал купюру? Конечно, он же выиграл ее.
И это именно она?
Разумеется. Ведь на ней стоят наши подписи. Мистер Гудвин, простите за любопытство, но откуда она у вас?
Я взял банкноту, аккуратно убрал ее в конверт, не тот, который использовал Карл Мафеи, а в патентованный такой, с зажимом, чтобы подписи не стерлись, так как они уже немного осыпались, и положил в карман. Простите, миссис Барстоу, но пока я не вправе удовлетворить ваше любопытство. С этим придется подождать. Недолго, я надеюсь. Могу лишь сказать, без всякого намерения оскорбить вас, что выглядите вы восхитительно. Когда вы вошли, я даже подумал, что был бы не прочь ущипнуть вас за щечку.
Что?
Она в изумлении уставилась на меня, а потом рассмеялась.
Это комплимент?
Несомненно. Если бы вы только знали, сколько щечек, я даже не помышлял ущипнуть. До свидания, мисс Барстоу. Мы пожали друг другу руки, а она все смеялась. Вновь направляясь на юг сквозь морось, я размышлял о том, что десятка все окончательно решила. Остальные три предмета в конверте Мафеи являлись хорошими уликами, но купюра не могла принадлежать никому, кроме Мануэля Кимбала. Интересно, как она оказалась у Карла Мафеи? Может, Мануэль Кимбал хранил ее в бумажнике в качестве сувенира? Наверняка он расплачивался с Мафеей за изготовление драйвера. Раз или два, в каких-нибудь темных местах, подальше от света и посторонних глаз. Должно быть, в темноте этот сувенир и перекочевал к Мафеи. Возможно, Мануэль позже обнаружил свою оплошность и потребовал купюру назад. Мафей же заявил, что потратил ее, не обратив внимания на подписи. Это-то и могло возбудить у Мануэля первые подозрения относительно итальянца. И уж точно, эта десятка объясняла, как Мафей догадался о значимости смерти Питера Оливера Барстоу и обстоятельств, при которых она наступила. Ведь это имя, а также имена двух других Барстоу, значились на купюре, которую он специально сохранил.
Да уж, Мануэль Кимбл еще не раз пожалеет, что когда-то выиграл ту теннисную партию. При подъезде к Уайт-Плейнсу, повинуясь сиюминутному решению, я притормозил и свернул с Бронкс-Ривер-Парквея. Мне подумалось, что вроде бы все уже закончено. Только и остается, что позвонить окружному прокурору и познакомить его с суровой правдой жизни. Так зачем проделывать весь путь до 35-й улицы, чтобы потом наверняка тащиться обратно? Я отыскал телефонную будку, позвонил Вульфу, сообщил ему о показаниях Сары Барстоу и спросил о своих дальнейших действиях. Он велел мне возвращаться назад. Я заметил, что как раз нахожусь в Уайт-Плейнсе. У меня куча времени, и я готов выполнить любое его задание. Однако он повторил: «Возвращайся! Твое задание ждет тебя здесь!» В начале 12-го я прибыл, но припарковаться, как обычно, прямо перед домом мне не удалось, поскольку место было занято другой машиной, большим черным лимузином. Я заглушил двигатель и с минуту таращился на эту громаду, в особенности на официальный номер, прикрепленный рядом с номерным знаком. Я не отказал себе в удовольствии растянуть рот до ушей. Выбрался из родстера и просто потехи ради подошел к лимузину и поинтересовался у шофера. «Мистер Андерсон в доме?» Он смотрел на меня пару секунд, прежде чем кивнуть. Я развернулся и взбежал на крыльцо, не стирая с лица ухмылки. Андерсон был в кабинете с Вульфом. Зайдя, я притворился, будто не заметил его, и сразу подошел к столу Вульфа, достал конверт и вручил ему. «Вот, я написал дату теннисной партии на конверте». Он кивнул и велел убрать конверт в сейф. Я открыл тяжелую дверцу и неспешно поискал ящик, в котором были спрятаны остальные сокровища Анны. Потом обернулся, соизволил заметить гостя и изобразил удивление. «О, это вы! Доброе утро, мистер Андерсон!» Он что-то буркнул в ответ.
«Если ты когда-нибудь доберешься до своего блокнота, Арчи, мы продолжим».
Вульф говорил с нарочитой медлительностью, которая неизменно давала мне понять, что некий юрист заходится от раздражения.
«Нет, не за своим столом. Подтащи сюда кресло, чтобы быть поближе к нам». «Да, так. Я как раз объясняю мистеру Андерсону, что остроумная версия по делу Барстоу, которую он пытается протолкнуть, является посягательством на истину и попирает принципы правосудия. Поскольку я чту первое и более-менее знаком со вторым, то считаю своим долгом продемонстрировать мистеру Андерсону ее несостоятельность. И буду рад твоей поддержке. Мистера Андерсона несколько раздосадовала настойчивость моего приглашения. Однако я только что заметил ему, что, на мой взгляд, нам следует лишь радоваться возможности быстро устраивать, благодаря телефону, подобные короткие неформальные встречи. По зрелом размышлении, уверен, вы с этим согласитесь, мистер Андерсон».
Шея у Андерсона вспухла. В нем раньше не было ничего особенного, а сейчас, когда он пытался сдержать свою низость, потому что не видел иного выхода, эти старания буквально душили его. Лицо у него налилось кровью. Шея едва не лопалась. Он ответил Вульфу.
«Можете приказать вашему человеку убрать блокнот? Вы еще больше осел, чем я думал, Вульф, если воображаете, будто сможете выкинуть этот номер».
«Запиши это, Арчи».
Манерная медлительность Вульфа была просто великолепна.
«Хотя эти слова и не относятся к делу, так как лишь выражают субъективное мнение, все равно запиши. Мистер Андерсон, насколько я вижу, вы превратно понимаете ситуацию. Я не ожидал от вас подобной тупости. По телефону я предложил вам альтернативу. И именно вы решили приехать ко мне. И раз уж вы находитесь в моем доме, то позвольте мне самому решать, что надлежит делать тем, кто здесь живет. Если же вы не в состоянии справиться с собственным раздражением, то можете без всяких церемоний покинуть этот дом. В случае вашего ухода, как я уже объяснял, произойдет следующее. В течение 24 часов мистер Гудвин приедет на моей машине к вашей конторе в Уайт-Плейнсе. Следом за ним в другой машине прибудут несколько газетных репортеров. Рядом с мистером Гудвином будет сидеть убийца Питера Оливера Барстоу и Карло Маффеи. И мистер Гудвин предъявит вам бесспорные доказательства вины этого субъекта. Я собирался также добавить...
«Карло Маффеи!»
— перебил его Андерсон.
«Это кто еще такой?»
«Карло Маффеи, мистер Андерсон, слесарь-итальянец. Его убили в вашем округе вечером 5 июня в понедельник. Прикончили ударом ножа в спину. Несомненно, это дело находится в вашем ведомстве.
И что из того? Какое отношение он имеет к Барстоу?
Они убиты одним и тем же человеком.
Андерсон уставился на Вульфа.
«Ей-богу, Вульф, вы сумасшедший!»
«Боюсь, нет».
Вульф вздохнул.
«Бывают периоды, когда мне хотелось бы уйти от низменных бытовых обязательств, дать отбой, по выражению мистера Гудвина. Однако очевидность противоположного неоспорима. Но вернемся к делу. У вас с собой чековая книжка?»
«А-а-а!»
— Андерсон скривил губы.
«А если с собой?»
«Так вам не составит труда выписать мне чек на $10,000».
Андерсон ничего не сказал. Он, не отрываясь, смотрел на Вульфа, и тот твердо встретил его взгляд. Вульф вздохнул. Наконец Андерсон вкрадчиво заметил.
«Может, и не составит? Но будет ли это разумно? Вы ведь не бандит, надеюсь?»
«О, нет!»
На щеках Вульфа пролегли складки.
«Уверяю вас, нет. Натура у меня романтическая, но физически я для этого не гожусь. Вы так ничего и не поняли. Что ж, я объясню. В известном смысле это восходит к делу 4-летней давности. К той забывчивости, что вы продемонстрировали в деле Голдсмита. В то время я весьма сожалел об этом и решил при первом же подходящем случае обязательно напомнить вам о ней. И вот теперь напоминаю. 2 недели назад в мое распоряжение попала информация, благодаря которой я мог бы оказать вам услугу. Я и хотел бы, но, памятуя о деле Голдсмита, не стершемся, как я полагал, и из вашей памяти, усомнился, что деликатность чувств позволит вам принять от меня сию услугу. Поэтому я и решил продать свою информацию, предложив заключить пари. И вы это поняли. Доказательством тому было ваше встречное предложение мистеру Гудвину. Предложение суммы столь ничтожной, что я даже не буду ее упоминать.
«Я предложил солидный гонорар!»
— возразил Андерсон.
«Мистер Андерсон, пожалуйста, не будем скатываться в абсурд!»
Вульф откинулся назад и сплел пальцы на животе.
«Мы с мистером Гудвином обнаружили убийцу и добыли доказательства его вины, причем такие, которые способны удовлетворить присяжных. Это подводит нас к текущему положению дел. У меня, естественно, нет никаких прав судить и карать убийцу. Права эти принадлежат штату Нью-Йорк. Мне не принадлежит даже информация, которой я обладаю. Если я не сообщу ее властям штата, то с меня за это взыщут. Тем не менее, я могу избрать один из 2 способов. Первый. Вы сейчас выписываете мне чек на $10,000. Днем мистер Гудвин посетит ваш банк и заверит чек, а завтра утром он сопроводит вас к убийце, укажет на него и представит доказательства его вины. Все скрытно и ненавязчиво. Или же второй. Мы организуем парад в вашей конторе, как я вам уже описал, предъявив обвиняемого и улики при широком стечении публики в присутствии прессы. Делайте ваш выбор, сэр. Может, вам и трудно поверить, но мне практически безразлично, что вы выберете. Я с удовольствием приму чек, но и парады мне тоже по душе.
Вульф замолчал. Андерсон смотрел на него, молчаливый и спокойный, явно поглощенный расчетами. Вульф нажал кнопку на столе и велел явившемуся на вызов фрицу принести пиво. Как только мне удавалось оторваться от блокнота, я тут же начинал пялиться на Андерсона. Это выводило его из себя, а я был рад любой возможности позлить прокурора.
«Откуда мне знать, что ваши доказательства на что-то годятся?»
— наконец спросил Андерсон.
«Мое слово, сэр, они настолько же надежны, насколько и мое суждение. Я ручаюсь и за то, и за другое».
«Их нельзя подвергнуть сомнению?»
«Все возможно. Нет никаких оснований сомневаться в умственных способностях присяжных».
Андерсон скривил губы. Фриц принес пиво. Вульф открыл бутылку и наполнил стакан. Тут Андерсон заявил.
«На 10 000 не может быть речи. Предлагаю 5.
«Фу! Будете торговаться низко!»
«Да будет парад!»
Вульф поднял стакан и осушил его.
«Представьте мне доказательства и назовите убийцу, и вы получите чек, как только я арестую его!»
Вульф вытер губы и вздохнул.
«Мистер Андерсон, одному из нас придется довериться другому. Кому именно, я уже обозначил».
Андерсон пустился в спор. Без всяких сомнений он умел настоять на своем и был отнюдь не глуп. Весомых аргументов он не имел, но слов у него водилось в избытке. Когда он, наконец, замолчал, Вульф лишь покачал головой. Андерсон вновь принялся вещать, но на все его разглагольствования неизменно получал один и тот же ответ. «Я все записывал». И вынужден признать, нытья в его речах не было. Он сражался чертовски никудышными боеприпасами, но все равно не ныл. Наконец он достал из кармана чековую книжку и выписал чек на коленке своей авторучкой. Он проделал это как опытный бухгалтер, точно и аккуратно, без всякой спешки, с той же педантичностью заполнил графы на корешке, после чего вырвал чек и положил Вульфу на стол. Вульф кивнул мне. Я взял чек и тщательно изучил его. Меня порадовало то обстоятельство, что чек был выписан на Нью-Йоркский банк. Не придется тащиться в Уайт Плейнс, куда я попаду не раньше 3 часов дня. Андерсон встал.
«Надеюсь, Вульф, вы об этом не пожалеете. Итак, когда и где?»
«Я позвоню», — ответил Вульф.
«Когда?»
«В течение 24 часов. Возможно, в течение 12. Я могу звонить вам в любое время, в контору или домой?»
«Да»,
— ответил Андерсон и направился прочь из кабинета. Я тоже встал и проследил в прихожей, как он вышел. Потом вернулся в кабинет, прислонил чек к пресс-папье и послал ему воздушный поцелуй. Вульф насвистывал, то есть вытянул губы трубочкой и выпускал сквозь них воздух, но только звука не производил. Мне нравилось наблюдать его за этим занятием, и предавался он ему исключительно в моем присутствии. Даже Фриц не удостаивался подобной чести. Как-то он объяснил мне, что этот свист означает его капитуляцию перед эмоциями. Я убрал блокнот, положил чек себе в карман и расставил кресло по местам. Через некоторое время Вульф произнес.
«Арчи, 4 года, долгий срок».
«Да, сэр, а 10 штук — куча денег. До ланча почти час, я успею сгонять в банк и получить их за корючку на чеке».
«Дождь идет. Я думал об этом утром, когда ты рисковал в пригороде. Вызови посыльного».
«Боже правый, нет! Я не променяю удовольствие заверить чек даже на 5 литров молока!»
Вульф откинулся назад, прошептал.
«Храбрец!»
И закрыл глаза.
Я вернулся как раз вовремя, чтобы разорвать финишную ленточку перед самым ланчем. Естественно, я полагал, что час пробил, но, к моему удивлению, Вульф вознамерился расслабиться. Он совершенно не проявлял спешки. В заключение ланча он неторопливо выпил 2 большие чашки кофе. Затем прошествовал в кабинет и расположился в своем кресле, явно не собираясь заняться чем-то важным. Я лишь мельтешил у него перед глазами. Через какое-то время он встряхнулся достаточно, чтобы отдать мне ряд распоряжений. Во-первых, распечатать в хронологическом порядке полные показания Анны Фиоре. Во-вторых, немедленно сделать фотокопии с содержимого конверта Карла Маффеи. В-третьих, съездить на парк-авеню, чтобы вернуть Марии Маффеи сумочку, а также при свидетелях получить подпись Анны Фиоре на ее показаниях, представленных в 2 экземплярах. В-четвертых, перебрать с Хорстманом партию ложных луковиц, которая днем ранее прибыла на Кортесе.
«Вы ничего не забыли?» — поинтересовался я. В ответ он покачал головой, еле-еле, не желая жертвовать комфортом, и я от него отстал. Мне было любопытно, однако отнюдь не тревожно, так как по выражению его лица я видел, что он потихоньку движется в нужном направлении.
Остаток дня у меня выдался хлопотливым. Первым делом я отправился в ателье на 6-й авеню, где заказал фотокопии, без обиняков дав понять, что в случае утраты или повреждения оригиналов им лучше спасаться бегством по пожарной лестнице, едва они заслышат звук моих шагов. Они как будто поняли. Затем я вернулся в кабинет и отпечатал показания Анны, пересказав их великолепным слогом. Времени на это ушло совсем немного. Когда я вновь сел за руль родстера, дождь прекратился и начало проясняться, хотя мостовые еще не просохли. Я заранее позвонил на квартиру, где работала Мария Маффеи, и она меня уже ждала. Я едва узнал ее в аккуратном, хорошо скроенном черном платье домоправительницы с изящной черной наколкой на волосах. Выглядела она элегантно, и манеры ее столь же соответствовали парк-авеню, как и портье отелю «Пьер» на 5-й авеню. «Что ж», — подумал я, — «все они в ванне одни, в штрафце совсем другие». Мне было даже как-то боязно возвращать ей сумочку. Казалось это пошлым. Но сумочку она взяла, затем повела меня в дальнюю комнату, где сидела и смотрела в окошко Анна Фиоре. Я зачитал ее показания, она подписала их, а мы с Марией Маффеей заверили их в качестве свидетелей. Вслух Анна не сказала практически ничего, но глаза ее с самого моего прихода непрестанно задавали один и тот же вопрос. Покончив с делами и поднявшись, я ответил на него, похлопал ее по плечу и уверил: «Скоро, Анна. Я получу твои деньги очень скоро и сразу же принесу их тебе, не переживай». Она только кивнула и произнесла: «Мистер Арчи». Забрав из ателье фотокопии, я уже не видел смысла оставлять родстер на улице в готовности к боевым действиям, раз более ни одного не намечалось, а потому поставил его в гараж и пешком направился домой. Потом до самого обеда занимался проверкой партии из Кортеса и сочинял письма поставщикам, извещая их о потерях. Вульф возился с растениями большую часть времени, пока мы с Хорстманом были наверху, но в 6 оставил нас, велев продолжать проверку. Обед закончился в начале 9-го. Я начинал проявлять нетерпение. 7 лет, проведенных с Вульфом, научили меня не грызть ногти в ожидании конца света, но время от времени я пребывал в уверенности, что чудак все-таки должен дурачить людей. Тем вечером радио голосило весь обед. После трапезы, когда Вульф кивком подал знак фрицу вытягивать из-под него кресло, я встал и заявил: «Пожалуй, я не буду сидеть в кабинете и смотреть, как вы зеваете. Схожу-ка я в кино».
«Хорошо», — отозвался Вульф. «Не следует пренебрегать культурным развитием».
«Что?» — взорвался я. «Вы хотите сказать?
Черт побери, вы позволите мне уйти и просиживать в кино в то время, как Мануэль Кимбл, возможно, заканчивает паковать вещички перед отъездом на родину? А потом мне придется переться в Аргентину, скакать за ним через всю страну, как ее там, чертову пампу. Вы что, думаете, убийцу можно схватить, сидя в вашем чертовом кабинете и полагаясь на гений? Может, он и делает большую часть работы, но нужна еще пара глаз, пара ног, а порой пистолет. А вы спокойно отправляете меня в кино, пока...»
Он поднял ладонь, чтобы пресечь мои излияния. Фриц вытащил кресло, и он встал. Гора на ногах.
«Арчи»,
— начал он,
— «пощади меня, что за тяга к насилию?
А должен быть безмятежный калибри. Я не отправлял тебя в кино. Ты сам туда собрался. Даже если бы Мануэль Кимбл шарахался от каждой тени, ничто не могло его всполошить. С какой стати ему уезжать на родину или куда-то еще? Полагаю, пока он не может ничего предпринять. Если это тебя успокоит, сообщаю, что он находится у себя дома и вовсе не собирается в дорогу. Я разговаривал с ним по телефону 2 часа назад. Фриц, звонок. Открой дверь, пожалуйста. В 8 часов утра я позвоню ему снова и уверяю тебя, он будет этого ждать».
«Надеюсь, так оно и есть». Я все же не был удовлетворен. «Говорю вам, валять дурака на этом этапе опасно. Вы выполнили свою часть работы, на которую не способен более никто на свете. И теперь осталось простое, но чертовски важное дело. Я всего лишь поеду туда. Накрою его и буду караулить, пока вы не свистнете Андерсону. Почему нет?»
«Нет, Арчи», — покачал головой Вульф. — «Я понимаю твою точку зрения. Наступает момент, когда деликатный подход должен уступить место грубой силе для нанесения кудю грейс,
решающего удара.
Я понимаю ее и решительно отвергаю. Но подожди, у нас гости. Не задержишься ли в кабинете на минутку, прежде чем отправиться развлекаться?»
Он направился в кабинет, а я последовал за ним, гадая, что за треклятый спектакль он устраивает на этот раз. Что бы это ни было, мне подобное развитие событий определенно не нравилось. Фриц уже впустил гостей, и в кабинете они оказались раньше нас. Я понятия не имел, кто же это может быть, и уж никак не ожидал такой компании, а потому так и вытаращился на них. Передо мной предстали Фред Даркин, Билл Гор и Ори Кеттер. Сперва я подумал, что Вульфу пришла в голову смешная мысль, будто мне нужна вся эта армия для укрощения гремучей змеи. Так я решил называть Мануэля Кимбла вместо Латинос. Но, конечно же, для этого Вульф знал меня слишком хорошо. Я кивнул парням и оскалился, увидев повязку на левом запястье Орри. Анна Фиоре покусала его, будь здоров. Вульф уселся в кресло и попросил меня взять карандаш и лист бумаги и набросать примерный план поместья Кимблов. В присутствии гостей вопросов я не задавал, делал, что велено. Ввернул, правда, что не был дальше дома и летного поля, Но Вульф уверил, что этого достаточно. Пока я был занят планом, он объяснял Ори, что в половине седьмого утра ему необходимо взять в гараже седан, а остальным велел явиться туда же в это же время. Я положил план Вульфу на стол. Он разглядывал его с минуту, а потом произнес:
«Хорошо. Теперь скажи, если бы ты посылал туда троих, чтобы они не дали Мануэлю Кимблу уйти незамеченным, и последовали за ним, если он куда-то вдруг отправится, где бы ты их разместил?»
«Скрытно?» — уточнил я.
«Нет, можно и открыто».
«Надолго?»
«Часа на три».
Я немного подумал. «Это просто. Даркина на шоссе прямо напротив подъездной дороги. Пусть съедет на седане поперек обочины, чтобы мог быстро рвануть в любую сторону. Билла Гора в кустах, примерно здесь. Отсюда он сможет контролировать все подходы к дому, за исключением задней части. А Ори на вершине холма, чуть в стороне, примерно в третьей миле, с биноклем, оставив мотоцикл внизу на дороге. Но с тем же успехом они могут сидеть дома и резаться в пинокль, поскольку не умеют летать». На щеках Вульфа появились складки.
«Сол Пензер умеет. У облаков будут глаза. Благодарю, Арчи. Это все. Больше не смеем тебя задерживать».
По его тону я понял, что должен проваливать, хотя мне этого не хотелось. Если уж спектаклю суждено состояться, то я хотел помочь с его постановкой, а потому заявил: «Все кинотеатры закрыты. После налета общество по искоренению порока».
«Тогда наведайся в публичный дом. Собирая яйца, нужно заглядывать во все гнезда».
Билл Гор фыркнул. Я наградил Вульфа самым злобным взглядом, на какой только был способен, и поплелся в прихожую за шляпой.